то хотелось бы сосредоточиться на одном вопросе, которого мы практически не касались. Мы говорили с вами о Священном Писании, пророчестве, о Царстве Божьем, о законе и беззаконии, чаще всего так, словно бы всегда в человеческих силах идти путем праведным и избегать пути нечестия. И в большинстве случаев это действительно так. Пока человеческая воля свободна, не парализована, не находится под гнетущим воздействием злых начал, человек может выбирать свой путь. Но и на этом пути злые начала постоянно стараются ему препятствовать, постоянно уводят его мысли, чувства и желания от воли Божьей к воле его собственной эгоистической, а в худшем случае к воле тех самых злых начал, которые и препятствуют. Мы о темных силах говорили очень мало, упоминали их случайно как-то, и вот хотелось бы сказать об этом несколько подробнее, хотя, наверное, большинство из того, о чем мы будем говорить, достаточно известно. Все люди слышали о том, что подобные силы существуют, что духовный мир далеко не так прост, как может показаться, и как считают некоторые такие романтические идеалисты, думающие, что дух противостоит материи, как нечто светлое чему-то темному. Нет, в духовном мире существуют страшные, ужасные начала, личности отвратительные, которые живут за счет других живых существ, потеряв источник жизненных сил, из которого раньше черпали они энергию, то есть отвернувшись от Бога, и пытающиеся возместить вот эту потерю непосредственным восприятием чужих жизненных энергий, отнятием времени, внутренних возможностей и самой жизни у своих собратьев по бытию. В книге Иезекииля пророка в 28 главе достаточно отчетливо описан некий дух, который отступил от Бога, стал первым беззаконником, то есть нарушителем закона Всевышнего, и первым существом, избравшим свою собственную дорогу, которая не благословлена Богом. Написано следующее, Иезекииль, глава 28, со стиха 13. К этому духу обращены такие слова Божьи, возвещаемые через вестника пророка Иезекииля. «Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями». Далее идет перечисление драгоценных камней. «Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего». Говорится о каком-то очень могущественном, очевидно, и зело прекрасно изукрашенном духе, который жил в Эдеме. Ясно, что речь не идет об Адаме. Ясно, что речь идет о чем-то другом. И однако же этот дух находился там же, куда был помещен в свое время первый сотворенный человек. Сказано, что дух сей не рожден, а сотворен, и сотворен уже прекрасным и совершенным, украшен драгоценными камнями и золотом. Ну, на языке Писания драгоценные камни – это символы каких-то драгоценных духовных свойств, которые были дарованы этому духу. Не можем же мы думать, что в мире духовном действительно существуют земные драгоценные камни. Как известно, каждый камень связан с каким-то особым внутренним свойством. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней». О херувимах мы читаем несколько раз в Писании, как об ангелах-служителях. Они несут престол Божий, колесницу Божию. Они исполняют его волю. Они подобны углям горящим, как говорит Иезекииль в начале книги своей. Они идут туда, куда побуждает их идти дух, не оборачиваясь, то есть не отвлекаясь от воли Божьей, и совершенно верны своему Творцу. Помазанным херувимом, то есть главой какого-то, может быть, отделение херувимов или вообще всех их, был этот дух, о котором мы говорим. Потому что помазание в Библии – это всегда нечто связанное с посланничеством, нечто связанное с властью. Человек помазанный, уполномочен. царствовать, священствовать или пророчествовать. Очевидно, что в духовном мире нечто подобное существует, и поэтому назван сей херувим был помазанным херувимом. Чтобы осенять. Осенять, то есть давать сень, защищать, хранить, это одно из назначений ангелов. Кого и как должен был охранять этот дух, мы не знаем. Ну, есть такие предположения у интерпретаторов, что человека, что он должен был как бы оберегать сотворяемого Адама от всякого зла. Однако вышло наоборот, и совсем иную роль сыграл этот дух по отношению к Адаму. «И я поставил тебя на то, ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней». Видимо, то место, о котором мы читаем, сад Эдемский, святая гора Божья, где огнистые камни пламенеют, где жил вот этот вот помазанный херувим, и, наверное, не в одиночестве, а с другими ангелами, все это было либо не на земле, либо на земле до ее падения. Потому что известно, что с падением Адама пал и весь видимый мир, вмещенный Богом в его сердце, то есть подвластный его чувствам и его желаниям. И тот духовный мир, какой представлял из себя Эдемский сад, был вместилищем, наверное, и ангелов, и первых людей одновременно. Далее сказано: «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Кто может из рожденных, из смертных, из живущих во плоти быть назван совершенным со дня сотворения своего? Даже Мессия Иисус Христос возрастал, укреплялся, пребывал в любви у Бога и человеков, совершенствовался, но не был совершенным со дня рождения. Он был младенцем. Для того, чтобы усовершенствоваться на земле, он должен был вырасти, стать взрослым и так далее, пройти множество искушений. О херувиме же этом сказано: «Ты был совершен со дня сотворения твоего». Такое говорится только о высоких духах. Ну и до тех пор был совершен, доколь не нашлось тебе беззакония. Что такое беззаконие? Это сознательное, дерзкое противление воле Божией, противление Божьему закону, который, следовательно, этому духу был хорошо известен и которому он сознательно воспротивился. «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил». Ну, какая торговля могла быть в раю? Какая-то деятельность, называемая, вернее, в переводе именуемая словом «торговля». Обширная деятельность, которой этот херувим был предназначен. Очевидно, что он очень возгордился, когда, ли сказано, поставил ум свой наравне с умом Божьим, чтобы решать самому, что хорошо для него, а что плохо, и за это был лишен предстояния перед Всевышним. Вот эта вот обширность торговли, вот эта вот огромная миссия, возложенная на херувима, дала ему основание возгордиться, в то время как остальные ангелы с тех пор и по сей день, кроме ангелов падших, пребывают в любви к Творцу, в любви взаимной друг к другу и в любви ко всему сотворенному. Как только дух выходит из этой сферы любви, нарушает эту границу, он замыкается на себе, в нем появляется крайнее себелюбие, крайний эгоизм, он отделяется от других служителей Божьих и падает. Вот это самое беззаконие привело к тому, что внутреннее исполнилось не правды, а только правда Божия, только любовь Божия и справедливость ко всему живому наполняют всякий дух присутствием Святого Духа, Духа Божьего. И ты согрешил. Ну, согрешил — это что такое? Сделал что-то достойное осуждения. Значит, сначала появилось беззаконие на уровне мысли, потом внутреннее исполнилось неправды, то есть эта мысль беззаконная завладела всеми желаниями, всеми чувствами этого духа, и, наконец, он проявил вот это зло снаружи, вовне вывел его, согрешил. «И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней». Духи Божьи чисты. И однако же в книге Иова сказано: он и в ангелах своих усматривает беззаконие, усматривает недостатки. Ну, недостатки — это одно, а вот такой явный грех, явное противление воле Божьей привело к тому, что он стал нечистым, утерял чистоту пребывания с Богом и был изгнан из рая. «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор». Когда-то сказано здесь, этот херувим будет повержен на землю. О том, что он будет повержен на землю, мы читаем в книге Откровения, в 12 главе. Как это произойдет и как это будет выглядеть. 9 стих 12 главы. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». А о том, что он будет отдан пред царями на позор, и как это произойдет, мы читаем в той же книге Откровения и узнаем, что будет это на суде Божьем, на том последнем суде, который постигнет сначала виновника всего этого зла и греха, а потом и последовавших за ним. 20 глава Откровения, 9 и 10 стихи. Здесь говорится о последней войне богоборческих сил. «И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное». Ну, так вот кратко, намеками, Писание дает нам знать о намерениях этого духа, о его силе, о его возможностях и о грядущем его наказании. Что же узнаем мы о дальнейшей его судьбе? Между изгнанием из Эдема, когда он низвержен был как нечистый с горы Божьей, и осуждением в гиену огненную, о которой написано в последней книге Библии. Чем он, собственно, занимается и как проявляет себя? Ну, мы знаем, что его именуют обольстителем, клеветником, сатаной, дьяволом и другими красивыми именами. Диаболос – это значит по-гречески «обвинитель» или прокурор такой жесткий, злой. Сатан по-древнееврейски означает противостоящий, противник, враг. Иногда он называется прямо врагом, Оев в Писании. Иногда называется Белиаль, сыны Велиара в переводе русском, или Белиала. Это как раз его последователи. Белиаль – это дух, который низверг с себя иго Божьего закона, потому что Оль – это иго, а Белиаль – это тот, кто без иго, не несущий ярма. Или при другом толковании Бели-Аль означает не достигающий высоты, потому что Аль – это высота, а отрицающий Вышнего, как бы не поднимающийся в своем развитии дух, называется Бели-Аль. Итак, каковы же свойства этого существа и каковы признаки его воздействия на историю и на жизнь отдельных людей? Одно из первых событий, которые были им вдохновлены, это, как известно, обольщение первых людей в раю и их изгнание. На этом нет надобности подробно останавливаться, но это важнейшее. Конечно, это было допущено Богом для испытания Адама и Евы. Конечно, никогда злой дух не действует самостоятельно, как мы читаем в книге Иова, а только по разрешению и по допущению Всевышнего, и о каждом важном шаге своей деятельности он советуется с ним и спрашивает у него дозволения. Но, тем не менее, сделал это он, тот самый древний змей, хотя ему разрешено было обольстить первых людей, но он же получил и тяжелейшую кару, как в первых главах книги Бытия мы об этом читаем. Он же продолжает, оказав такое, можно сказать, монументальное воздействие на человеческую историю, сделав людей смертными, несчастными и так далее, продолжает частичным образом локально воздействовать на отдельные народы, государства, религии и на каждую отдельную личность старается простереть свою власть. Мы читаем, например, что он ненавидит Израиль, народ Божий, и всячески старается его уничтожить, обессилить, склонить к греху и так далее. Ну, скажем, в первой книге Паралипоменон, в 21 главе, в первом стихе написано следующее. «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление израильтян». Ну, счисление было запрещено Богом, подробное счисление, хотя бы потому, что перечисляемые назначались на войну, перечисляли мужчин военного возраста, а левиты, скажем, священники не должны были воевать и не должны были быть счисляемы. Обычно призывали так примерно столько-то мужей из каждого колена, и они являлись. Но вот это подробное счисление было запрещено по многим причинам. Итак, восстал сатана на Израиле. Ну, восстает только враг, правда, на кого-то. Нашон является врагом народа Божия. Почему? Да просто потому, что благодаря народу Божьему воля Всевышнего должна осуществиться в мире. И прекрасно знает об этом враг рода человеческого, ненавидит этот народ, ненавидит все, что способствует уничтожению его влияния на людей. Все, что способствует возвращению потомков Адама к Богу, потомков того самого Адама, к совращению которого он приложил столько усилий. Что знаем еще мы о нем? Мы знаем, что он клевещет, особенно на праведных пред престолом Божьим, и старается вызвать гнев Божий на них, всячески их обвиняя и находя для этого причины. Но в книге Иова прекрасно мы помним, что об этом сказано, как он пришел к Богу и сказал: «А вот разве даром благоговеет пред тобою Иов? Не ты ли окружил его со всех сторон? А вот простри руку твою, коснись всего, что у него, и посмотрим, восхвалит ли он тебя». В Откровении Иоанна в 12 главе, в 10 стихе говорится так: слова праведников, живущих в высшем мире, после низвержения сатаны с неба. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его. Потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Он действительно имеет доступ к Богу. Он приходит вместе с другими ангелами, как об этом говорится, и вот на каждого из братьев святых, из братьев, из младших братьев, еще не достигших совершенства, из братьев тех духов, которые совершенство достигли, он возводит какую-то хулу, какую-то клевету. Еще очень важным действием злого духа является противодействие великому первосвященнику Нового Завета Иисусу Христу. Непосредственно выступает в роли противоположной. Если Иисус – защитник, ходатай за грешных, то сатана – прокурор и обвинитель грешных. И вот это великое противостояние двух духов описывается в книге Захарии прообразно. Дело в том, что во времена возвращения иудеев из Вавилонского плена главой возвратившихся был Йехошуа бен Йехоцедек, Иисус – сын Йоседеков, великий первосвященник. И вот его и сатану, который противостоял ему, хотел уничтожить эти вновь возникшие на святой земле израильские поселения, развеять их жителей, стереть память о них, описывает пророк. Но все это имеет значение прообразное, как в этой же самой книге говорится. И в действительности речь идет о будущем противостоянии злого духа Иисусу Христу. Захарии, глава 3, стих 1 и 2. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего пред ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему». А в 8 стихе той же самой главы 3 сказано: «Выслушай же, Иисус, Иерей великий, ты и собратья твои, сидящие пред тобою, мужи знаменательные. Вот я привожу раба моего отрасль». По-еврейски здесь цемах – отрасль. Это указание на Мессию. А сам Иисус и те люди, которые с ним, названы аншеймофет – мужи предзнаменовательные, мужи, которые являются прообразом. Прообразом кого же? Очевидно, что Иисуса, который будет носить то же имя, и его апостолов. И вот так же, как противостоял в древние времена сатана этому священнику иудейскому, он будет противостоять Иисусу Христу. Что еще знаем мы о нем? Ну, как мы говорили уже, он искушает праведных, а тем более нечестивых. Пытается он искусить каждого человека, вплоть до того, что имел дерзость искушать самого Иисуса во время пребывания его на земле. Помните, как он подходил к нему трижды и предлагал разные вещи в пустыне, только чтобы тот ему поклонился, признал его господство. Ну, а в книге Деяний говорится, что он многих искушает. И каким образом искушает? Например, 5 глава, 3 стих. «Некто по имени Ханания или Анания со своей женой утаили цену, полученную ими от продажи имущества, хотя могли бы не говорить о ней вовсе, и положили к ногам апостолов только часть из этой цены. Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль, солгать Духу Святому и утаить из сыны земли». Значит, человек может допустить сатане вложить в его сердце какую-либо беззаконную мысль. Ну, раз можно допустить, значит, она все время хочет вложить это в сердце. Но можно, оказывается, не допустить. Если бы у человека не было свободной воли противостоять этому замыслу злого духа, то не было бы сказано, для чего ты допустил. Потому что бесполезно обращаться к куклам кукольного театра с вопросом, зачем они что-то сделали. Ими руководят какие-то посторонние силы. А к людям разумным и имеющим свободу воли вполне логично такой вопрос обращать. Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое? В первом послании к Коринфянам, в 7 главе, в 5 стихе, говорится об этом еще нечто. Там говорится о том, что люди должны вести себя так, чтобы не искушал их сатана. То есть должны нечто делать, чтобы сатана не имел возможности их искушать. Но, опять-таки, сатана всегда имеет такое желание и такую цель, но люди могут этому противостать. Сатана искушает праведных, тем более нечестивых. Но для того, чтобы человек не стал праведным, ни в коем случае не пошел ввысь по этой лестнице духов, не совершил восхождение на следующую ступень, злой дух желает похитить из его сердца Слово Божие, потому что Слово Божие противостоит ухищрениям дьявольским и очищает душу для того, чтобы она взошла. В книге Евангелия от Матфея это очень ясно выражено. 13 глава, стих 19. «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Ко всякому, кто слышит, может быть, читает, то есть слышит внутренним слухом, может быть, слышит в проповеди или где-либо еще Слово Божие и не разумеет, то есть не прилагает сердце своего к разумению слова, приходит лукавый, еще одно название злого духа, и похищает из сердца его. Для человека это как бы бессознательно происходит, он забывает, и слово Господне исчезает из его памяти. А для злого духа это происходит совершенно осознанно и специально, он приходит и похищает, как вор совершенно сознательно совершает кражу. Что делает он на уровне внешнем, физическом с человеком? Поражает тяжелыми болезнями. Конечно, по согласию со Всевышним, который хочет человека наказать или вразумить. Книга Иова, 2 глава, 7 стих. «И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова, проказую лютую, от подошвы ноги его по самое теме его». Поскольку он получил полную власть над праведником, кроме власти отнять у него жизнь, ему Бог сказал только на душу его не простирая руку, то он сделал все, что мог. Самую тяжелую болезнь навел, притом на все, без исключения тела Иова. Ну, на других людей он наводит, сколько ему разрешается и частично. Евангелие от Луки в 13 главе, в 16 стихе, говорится об этом так. Иисус, исцелив женщину от тяжелой и долгой болезни, своим оппонентам говорит: «Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» Значит, тяжелая болезнь, 18 лет длившаяся, была действием сатаны. Он связал. Ну, связал, поскольку она была скорчена, там сказано, не могла выпрямиться, то есть частично парализована. Еще более страшные действия злого духа заключаются в том, что он входит в нечестивых. Он может вселиться, либо он сам, либо его клевреты и слуги могут вселиться в человека, завладеть его волей, чувствами и желаниями и брать его жизнь как бы в свою пользу, питаться им изнутри. От Луки, 22 глава, 3 стих. «Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12». Когда тяжко согрешил этот ученик, этот апостол, пожелав предать учителя, то вошел в него сатана. Не просто имел на него воздействие и влияние, а вошел и завладел, так сказать, его внутренним миром. В Деяниях, в 10 главе, в 38 стихе, говорится, что всякое одержание, всякая одержимость человека есть власть над ним именно сатаны. Там Петр рассказывает Корнилию и другим язычникам, собравшимся в его доме, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Что такое обладаемые дьяволом? Это те, над кем дьявол имеет власть, как, скажем, землевладелец над своим земельным участком, как человек над своим имуществом. Потому что обладать чем-либо – это значит иметь в полном господстве. И мы видим, что эти люди не могли говорить по своей воле, но бесы кричали изнутри них, отвечали за них. Они совершали действия, которые в нормальном состоянии никогда бы не совершили, но это делали злые духи, живущие в них, через их тела и так далее. Затем, если мы говорим о том, что сатана имеет доступ к Богу и просит его о чем-то, у него, наверное, есть какие-то постоянные желания, постоянные требования. Например, сказано в Евангелии от Луки, обращается Иисус Христос к Петру и говорит: «Петр, Петр, или Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Очевидно, Иисус Христос присутствовал духовно вот при этом разговоре злого духа со Всевышним, при этом обращении к нему, и слышал, что он просил сеять вас, как пшеницу. Ну, а как сеется пшеница? Как она сеется? Каждое зерно падает отдельно, и до тех пор, пока колосья не вырастут, они не имеют между собой никакого общения. Они в земле лежат и прорастают в этой темноте, в этой глубине, не видя света. Вот так хотел бы злой дух поступить с каждым человеком, в том числе с верующими людьми, чтобы каждый из них жил отдельно, не имея общения с другими, под землей где-то такое, то есть в темном месте, и не имел бы никакого света. Так он просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Затем говорится, что этот злой дух не является в своем истинном виде, а притворяется. Он принимает вид ангела света. Второе послание к Коринфянам, 11 глава, 14 стих. Говорится про лжеапостолов, которые проповедуют как будто бы от имени Христа. 13 стих. «Ибо таковы лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды». Значит, у него есть служители. Ну, очевидно, речь идет о людях, да? Иначе бы сказано было, что служители принимают вид ангелов, а они принимают вид апостолов Христовых, то есть людей или служителей правды. И ясно, что если он в настоящем своем виде явится, настоящие свои намерения проявит, то мало кто за ним последует. Хотя, к сожалению, есть и такие, сколько сейчас сатанистов, различных организаций, которые прямо поклоняются сатане. Но, видимо, они тоже, так сказать, представляют его себе каким-то прекрасным, светоносным. Есть такие. Не зря же он называется Люцифер, то есть светоносный. Так вот, чаще он принимает вид ангелов света. И даже под видом христианского какого-то наставника может явиться или что-то подобное. Затем он препятствует людям духовным и специально посланным с какой-то миссии выполнение их предназначения. Ну, например, в первом послании к Фессалоникийцам, во второй главе, в 18 стихе, говорится так, пишет Фессалоникийцам Павел апостол: «И потому мы, я, Павел, и раз и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». Он может какие-то такие условия создать и обстоятельства, что не смогут апостолы приехать туда, куда хотят. Конечно, опять же, если на то воля Божья будет. Потом он умеет, оказывается, являться среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том: «Пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего». Какой силой, интересно, этот пророк показывает ложные чудеса, которые сбываются и осуществляются. Ясно, что силой злого духа. Еще об этом говорится во втором послании Фессалоникийцам, во второй главе, в 9 стихе. Говорится о последнем антихристе, беззаконнике, о том, которого пришествие по действию сатаны будет со всякую силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». Значит, они будут убеждены различными чудесами, что вот это истинно спаситель или кто-то такой, благотворящий человечеству. Ну, еще что говорится о нем? Что он сеет плевелы. Помните притчу о плевелах, посеянных между пшеницей и врагом, врагом человеком, как там сказано. Или при другом чтении врагом человеков, то есть врагом человеческого рода. Где сеет эти плевелы злой дух? Ну, очевидно, в церкви, в общине Божьей. Очевидно, в мире, там прямо сказано, в поле есть мир. И очевидно, и в сознании людей тоже он сеет их. Вот мы перечислили некоторые проявления этого злого духа, некоторые его дела. Но с какой целью он все это делает? Об этом еще речь впереди. Главная его характеристика, ведь для того, чтобы определить цели того или иного духа, того или иного существа, нужно знать его психологическую характеристику. Вот что ему нужно. Его характеристика исчерпывающая содержится в словах Иисуса Христа, записанных в Евангелии от Иоанна в 8 главе, 44 стихе. «Тем, кто ненавидел его, сказал Иисус, ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое». «Ибо он лжец и отец лжи». Значит, два таких фундаментальных психологических свойства этого духа. Одно – это что он человека-убийца от начала. Ну и действительно, почему он человек-убийца? Он способствовал тому, что Адам потерял жизнь. Не просто жизнь земную, а вечную жизнь. Он хотел убить Адама и Еву, обольстив их, солгав и так далее. Ну и он остается. Он человек-убийца и не был сказано, а остается. От начала и до сих пор. Еще он лжец. Нет в нем истины, это понятно, потому что вот столь высокий дух, избрав путь противный наставлению Божию, закону Божию, теряет всякую связь с истиной. И он лжец, и отец лжи. Ясно, что ложь не является самоцелью, а является только средством. Значит, ложь – это средство. Для чего? Для убиения, для умерщвления. Называется он человека-убийцей. Ну, ложью заманивает он души, чтобы их умертвить. Но более фундаментальный вопрос, а зачем ему все это? Собственно, зачем? Зачем ему убивать, вот, вселяться в кого-то, направлять к злу и способствовать всяческому беззаконию? Ну, ответ достаточно понятен. Он, а также целый ряд других духов, сошедших с пути закона Божьего, воспрепятствовавших воле Божьей, лишились, как мы говорили, источника жизни. Они не могут пить воду живую из источника бытия. А поскольку всякий дух создан так, что должен питаться, некую силу, некую энергию откуда-то должен получать, то им остается откуда ее получать? От тех, кто не лишен этого источника. Или, образно говоря, вовлекать в тьму все новые искры света. Вот этим, собственно, занимается злой дух и его служители. В Библии неоднократно, хотя и весьма осторожно и немногословно, описываются разные виды колдовства, то есть прямого действия злых духов, привлекаемых людьми сознательно. Скажем, в книге Иезекииля, в 13 главе, говорится о чародейных мешочках, специально сшиваемых колдуньями. 13 глава, 18 стих, 17 даже. «Ты же, сын человеческий, обрати лицо твое к дщерям народа твоего, пророчествующим от собственного своего сердца, и изреки на них пророчество. И скажи, так говорит Господь Бог, горе сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывалы для головы всякого роста, чтобы уловлять души». Странные слова, необычные слова. Видимо, то, что они делали, действительно имело смысл. Если бы это были просто шарлатаны, которые выдавали бы себя за черных магов, то особого осуждения они бы не получили. Но горе тем, которые сшивают чародейные мешочки под мышки. кажется, они под мышками носят эти чародейные мешочки и делают покрывало для головы всякого роста. Оказывается, для каждого человека свое покрывало, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя души народа моего, вы спасете ваши души? И бесславите меня пред народом моим за горсти ячменя и за куски хлеба, умерщвляя души, которые не должны умереть, и оставляя жизнь душам, которые не должны жить, обманывая народ, который слушает ложь». Значит, они способствуют тому, чтобы умертвить тех, чья жизнь еще не кончилась, и за счет этого продлить жизнь тем, чья жизнь уже как бы кончается. Значит, к ним обращаются, платят, и вот таким своего рода заимствованием энергии, заимствованием жизненных сил они передают долготу жизни от одних к другим. «Посему так говорит Господь Бог, вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы там улавливаете души, чтобы они прилетали, и вырву их из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы улавливаете, чтобы прилетали к вам. И раздеру покрывало ваше, и избавлю народ мой от рук ваших, и не будут уже в ваших руках добычею, и узнаете, что я Господь». Значит, есть могущественные маги, для которых души или жизненные силы являются добычей, и которые могут передавать энергию жизненную от человека к человеку за плату. Ну и сейчас их развелось, очевидно, гораздо больше, чем было в древние времена. Это на каждом шагу мы видим их лица, рекламы, призывы, обещания и действия. В книге Второзакония в 18 главе перечислены различные виды колдовства, возрастающей степени они там идут, и каждый из упомянутых там подразделов магии имеет свои четко очерченные границы, свои приемы, свои ракурсы по отношению к духовному миру и свои степени посвящения. От самых первых, как там говорится, слабых магов и до самых сильных, которые распоряжаются духами нечестивых умерших. 18 глава, 10 стих. «Не должен находиться у тебя, проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это». Мы не будем, конечно, перечислять признаки каждого вот этого вот подразделения магов, на это много времени нужно. Но начинается этот список с того, кто проводит сына или дочь через огонь. А это обряд посвящения младенца с самого детства, даже, может, с самого рождения злым духом. Ну, вот как крещение происходит в младенчестве, так вот проводит через огонь для того, чтобы посвятить злым духом. Окончается список вопрошающий мертвых, вот кто здесь назван, Дореш Эльхамейтим. Дореш – это буквально приказывающий мертвым даже, взыскивающий с мертвых. То есть человек, который распоряжается нечестивыми духами умерших по своей воле. Сильный, могущественный маг. Какова же цель вот всех этих сил, которые ныне крайне размножились и расплодились, и всячески стараются еще более утвердиться в человеческом обществе? Какова окончательная их цель? В 20 веке было несколько попыток эту цель осуществить. Это отнюдь не шутки, и не гадания, и не предположения, а реальная жизнь, реальная человеческая история. Но мы знаем, что самая яркая и плохо прикрытая, полуприкрытая попытка такого рода была связана с германским нацизмом. Ну, создание власти, которая постоянно посылает миллионы людей на мучения и медленную смерть в концлагеря для того, чтобы иметь постоянный же источник энергии. У людей забирают их жизнь, внутренние силы и берут их себе. Все очень просто, с помощью вот этих вот сатанинских магических сил. Очевидно, и при других тиранических режимах, тоталитарных государствах тайна это в какой-то степени осуществлялось. Очевидно, что и в сталинское время у нас это было, только очень прикрыто, и никто об этом не говорил. Ну и в других странах, вплоть до несчастной Камбоджи, где несколько миллионов человек было ни с того ни с сего таким образом умерщвлено. Значит, поскольку эти попытки потерпели неудачу, что упомянутые силы не оставляют надежды на осуществление своей цели в будущем. Какова цель? Прийти повсюду к власти, и в духовном смысле, и к власти физической, завладеть источниками жизни, человеческими душами и телами, поскольку сами они, как мы говорили, лишены источника жизни, отвернувшись от Бога, и укрепить, утвердить этот порядок на веки вечные. Казалось бы, очень простая цель. Ну, если мы посмотрим на нее с другой точки зрения, так сказать, философски, то мы поймем, что это крайняя, самая, так сказать, яркая, безраздельная степень эгоизма. Такой эгоизм – это желание себе чего-то. Следующая ступень – это желание себе за счет другого. Там еще много ступеней. И последняя ступень – желание себе всего, а другим ничего. Завладеть не только имуществом, но и плотью, и душой, и жизнью, и временем огромных масс людей. Вот мы сказали несколько слов об этой духовной реальности, а в заключение прочитаем немногие места из Писания, в которых сказано, как противостоять всему этому, а этому может противостоять и должен противостоять каждый человек. Каждый должен учиться с этим бороться, этому противоборствовать и даже это побеждать. Собственно, одна из целей нашего пребывания на земле. В послании к Ефесянам, в 4 главе, в стихе 27, об этом говорится так. «И не давайте места дьяволу». Казалось бы, очень просто и кратко. Дьяволу нельзя давать места. Ну, в свете всего, о чем мы сказали, что он стремится занять место и как можно больше захватить весь мир. Он стремится занять место в каждом человеческом сердце, вселиться туда. Если невозможно вселиться, то повлиять на человека, сбить его с праведного пути. Если это невозможно, оклеветать его, как он клевещет на Израиль, клевещет на праведных и так далее. Если это невозможно, то физически воспрепятствовать человеку, не дать ему исполнить свою миссию, поставить затруднения и так далее, то становится ясно, что это такое. Не давайте места дьяволу. Не только места, которое он хочет занять на земле, но вообще никакого. Ни в себе, ни вокруг. То есть не пускать его даже и на порог. Никуда. Ну и есть наставление, еще более ясное и гораздо более подробное. Тоже послание, 6 глава, 12 стих. Даже начиная с 11 стиха. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Вспоминаю все предыдущее. Дьявол, который ходит, как рыкающий лев, ища кого бы поглотить. Представим себе льва, который вот выходит и смотрит, кто еще не убежал, не скрылся, кто настолько слаб, чтобы можно было его растерзать. В связи с этим вот оценим силу этих слов. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Если он называется сатан, то есть противостоящий, то и ему нужно противостать. Вот выходит лев, а как его можно победить? Облегшись во всеоружие, то есть взяв меч, щит и все такое, притом Божие. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Некоторые эти слова воспринимают как какие-то анархические или призыв к восстанию против властей человеческих, ничего подобного. С самого начала здесь говорится, брань наша не против крови и плоти. По-древнееврейски басар вадам, плоть и кровь – это обозначение человека, и не более того. Значит, не против людей должны мы сражаться, в том числе не против людей правящих и господствующих. Значит, не то относится к людям. А против каких же правителей? Против начальств дьявольских, против властей сатанинских, против мироправителей тьмы века сего. То есть тех, которые не дают пройти свету и стараются, чтобы тьма всячески огустела. И, наконец, прямо сказано, против духов злобы поднебесных. «Для сего примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять». Злой день – это день сражения, день брани, день войны. И далее подробно говорит апостол, «Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истинную и облегшись в броню праведности». Значит, можно победить злого духа истиной и праведностью. И обувши ноги в готовность благовествовать мир. Ну, что такое мир? Примирять, в буквальном смысле, людей друг с другом, потому что ничего более не желает злой дух, как ссор, ненависти, кровопролития, где ему есть чем питаться и кормиться. Этой проливаемой кровью и испускаемой душой. Кроме того, благовествовать должен мир человека с Богом, то есть приближать людей к познанию Всевышнего. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Но вера – это живое нечто, это доверие к Богу, это собеседование с Ним, это пребывание все время пред лицом Его и под Его защитой. Поэтому вера называется щитом. Господь защищает, Господь есть щит, и Он охраняет от всех этих стрел. А вот благовествование мира называется обувью, обувши ноги. Почему? Потому что это делается на путях, при странствиях человека, при его передвижениях. А почему истинную нужно припоясать именно чресло и облечься в броню праведности? Это тоже имеет свой смысл. Например, броня защищает главным образом грудь. Да, грудь, сердце – это вместилище человеческих чувств и желаний. И они все должны быть праведными. И дальше сказано: «И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Шлем прикрывает голову. Ну, а спасение, которое распространяется на самую высшую часть человеческого существа, на его голову, это что ж такое? Это постоянное размышление о Боге, размышление о Всевышнем. Ну, а меч духовный – это Слово Божие. Оказывается, им можно сразить лукавого, потому что мы вспомним, что трижды Иисус Христос отражал его нападки именно цитатами из Библии. И, наконец, последнее, что здесь говорится: «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Как бы увенчивает этот перечень все оружие, облачение, орудий воинских, вот такое наставление: «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом со всяким постоянством». Значит, постоянная молитва на том уровне, какого человек достиг, постоянное пребывание с Богом, пред Ним, избавляет сначала самого человека от козни дьявола, потом окружающих, ну и далее, когда объединяются усилия многих и многих верующих, это способно освободить от злых влияний весь мир. И есть немало в Писании таких мест и таких наставлений, из которых мы узнаем, что верные, верующие, имеют власть над злыми силами. Уходя из этого мира и возносясь к своему небесному Отцу, Иисус сказал своим ученикам: «Се даю вам власть наступать на змеев, скорпионов и на всю силу вражию». Оказывается, на них можно наступить, как на каких-то мелких таких извивающихся гадов. Змеи, скорпионов. Ну, а в другом месте говорится, словами апостола: «Бог же мира вскоре низложит сатану под ноги ваши». Значит, на него можно наступить. Но для этого нужно делать все, о чем мы говорили. Вот, собственно, несколько слов на эту тему.